В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 4 июля, сегодня у нас для вас есть хорошая новость. С сегодняшнего дня мы выходим в прямом эфире не только на нашем сайте «Радио Свобода». Вы можете нас услышать и в Донецкой области на волне «Голос Донбасса» на частоте 63-74 МГц. Новости без линии разграничения. А в ближайший час говорить будем о таком. В Маринке из-за обстрела утром закрывали контрольно-пропускной пункт. Почему в Запорожье вопрос обеспечения жильем переселенцев завис в воздухе? В Мариуполе молодых лейтенантов полиции учат воевать. А в студии мы обсудим, может ли современное искусство стать оружием против группировки ДНР. В гостях лидер арт-группы «Мурзилка», донецкий художник Сергей Захаров.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
О топовых событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, насколько знаю, завтра Краматорск ожидает городской праздник.
Да, туда приедет звезда европейской величины, а более подробно через пару секунд. Политический комитет парламентской ассамблеи ОБСЕ после двухдневных дискуссий принял резолюцию о проведении миротворческой операции в Украине. Об этом на своей странице Facebook сообщил член украинской делегации в ассамблее, народный депутат Украины Игорь Попов. Депутаты поддержали все три поправки об усилении контроля за границами, о доступе международных миссий ко всем объектам в отдельных районах Донеччины и Луганщины, Крыму и Севастополе, и о призыве к странам-участницам продолжать экономические и политические санкции против России до выполнения требований и до окончания оккупации Крыма. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 61 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погибших среди украинских военных нет, двое военнослужащих ранены. А самая тяжелая обстановка наблюдается на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском напрямку вчера відбулося три ворожих обстріли на Бахмутській трасі, також біля селища Нова Олександрівка Попаснянського району. На Донецькому напрямку противник продовжує активно застосовувати важке озброєння по всій лінії зіткнення, як вдень, так і вночі. На Маріупольському напрямку обстановка також залишається неспокійною, зокрема на ділянці фронту Талаківка-Широкине.
Группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Горловки, Донецка, Докучаевска и Синоватой. По словам сепаратистов, в результате обстрела окраин Горловки получила ранение мирная жительница. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 14 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Лозовое, Калиновка и Калиново. Украина готова ввести зеркальные торговые и транзитные санкции против России. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубів. Такой шаг станет ответом украинского правительства на указ Владимира Путина о дальнейших ограничениях транзита товаров с территории Украины через территорию России. Указ обнародовало Министерство экономики России в воскресенье. Этим указом с 1 июля текущего года Россия ввела, в частности, дополнительные ограничительные меры по транзиту украинской продукции с российской территории в направлении третьих стран, а именно Казахстана, Кыргызстана и других. Программа «Донбасс Реалии» отныне звучит в эфире прифронтового региона на востоке Украины на волнах радиостанции «Голос Донбасса». Программу можно слушать в эфире «Голоса Донбасса» с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов. Радиостанцию, которая является составной донецкого филиала национальной телекомпании Украины, можно слушать на частоте 67,34 МГц. В ближайшем будущем также готовится переход на FM-вещание. Украина уже частично возобновила вещание на этих территориях с 1 июля после двухлетнего перерыва. Также программа «Донбасс Реалии» продолжает выходить на волнах громадского радио. Победительница Евровидения 2016 Джамала выступит в Краматорске завтра в годовщину освобождения города от сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. По сообщению, концерт пройдет на главной площади города. Вход на мероприятие будет бесплатным. Начало концерта в 20 часов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Ситуация во всей зоне конфликта остается напряженной. Не стихают бои в районе Дебальцевой и так называемой Светлодарской дуги, населенных пунктов Логвиново и Нижнелозовое на Мариупольском направлении. Почти каждый день обе стороны, украинская армия и сепаратисты, несут потери. Есть раненые и убитые и среди мирных жителей. На днях из зоны вооруженного конфликта вернулся российский оппозиционный активист, член незарегистрированной партии 5 декабря и Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. В рамках проекта по мониторингу ситуации с соблюдением прав человека он проехал по всей линии разграничения в Донецкой области и поделился с Марком Крутовым впечатлениями от увиденного и услышанного, как от простых жителей Донбасса, так и от украинских военных.
Сергей, расскажите, что это была за поездка, кем она была организована, сколько вы там времени провели?
Это длящийся проект, совместный проект Харьковской правозащитной группы и правозащитного центра «Мемориал». Три поездки состоялись, две по территории контролируемой Украины, по Луганской области и вот сейчас по Донецкой. И была одна поездка у коллег в ДНР и стоит еще одна. Поездка наша длилась неделю, мы по всей линии разграничения в Донецкой области.
Что вы в целом напишете по итогам этой поездки в докладе? Как соблюдаются эти права? Если они нарушаются, то кем в первую очередь?
Сама ситуация войны, конечно же, нарушает права, но главная проблема – это исключительно бедственное положение мирного населения, особенно сейчас, последние два месяца, как нам говорили жители, возобновились довольно интенсивные обстрелы из стрелкового оружия, из более тяжелых вооружений. Случаются попадания в жилые дома, разрушения, бывают раненые, даже убитые, к сожалению. Восстановление разрушенного жилья далеко не всегда возможно. Те благотворительные организации, которые помогают, они в первую очередь акцентируются на восстановлении относительно легко поврежденного жилья, чтобы помочь можно большему количеству людей ограниченными ресурсами. С другой стороны, нет работы, большая часть предприятий закрылась, люди существуют на мизерную пенсию, на детские пособия и на гуманитарную помощь, которые раздают разнообразные благотворительные организации.
Были ли вы под Дебальцевым на так называемой Солидарской дуге, где сейчас с новой силой возобновились боевые действия? С чем это связано? С чем может быть связано это обострение?
Мы были, мы проехали. И все-таки нынешнее обострение, оно несопоставимо по масштабам огня с непосредственными боевыми действиями, когда была оборона Дебальцева. О причинах мы судить не можем. Мы разговаривали с местными жителями, с представителями местных администраций. Они, естественно, не знают, что, почему сейчас стали стрелять, а раньше стреляли меньше.
Ну вот эти люди, с которыми вы разговаривали, кого они вообще винят в том, что война уже третий год идет и не заканчивается? Российскую армию, украинскую армию, Путина, Порошенко, кого?
Вы знаете, примерно во всех этих населенных пунктах половина населения уехала. Уехали в первую очередь более образованные, более продвинутые. А те люди, которые остались, они не сильно интересуются политикой. У них нет интернета в большинстве случаев. Они винят всех власть придержащих, всех сильных мира сего в том, что они не могут поделить между собой что-то, а страдают простые люди.
Сергей, встречали ли вы людей, ну, скажем так, откровенно или менее откровенно симпатизирующих сепаратистов, но при этом живущих на подконтрольной Украине территории?
Да, да, встречали. При этом и их позиция носит скорее не политический характер. То есть никто нам не говорил, что вот наши придут, наши победят. Просто по совокупности высказываний достаточно понятно было, что кто-то из людей скорее идентифицирует себя с той страной. Нам несколько раз рассказывали люди, которые поддерживают контакт с жителями приграничной территории на той стороне, что там имеет место обратный процесс. Там люди в этих бедственных обстоятельствах винят местные власти и также выражают недовольство ими. Я бы это не сводил к политике, а скорее просто к драматическим обстоятельствам жизни людей, которые недовольны всем и должны кого-то обвинять в том, что им плохо живется. А им, конечно, живется очень плохо.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Маринку утром обстреливали более двух часов. Из-за боевых действий закрывали пропускной пункт. Стоящие в очереди люди видели дым и взрывы. Мины ложились в нескольких сотнях метров от автомобилей в очереди. В 11:20 утра на место происшествия прибыла мониторинговая миссия ОБСЕ. При этом обстрел не прекратился. КПВВ в Маринке обстреливали и в это воскресенье. Какова ситуация там сейчас, нам расскажет глава Маринской районной администрации Владимир Мороз. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, насколько сильно обстреляли Маринку сегодня утром, есть ли пострадавшие и разрушения?
Якщо брати самого міста, то обстріли велися сьогодні вранці, тобі ж це було десь 10-10.30 до 12 години, обстрілилися автоматичної зброї. Ну, це для нас сьогодні день, це нонсенс, коли серед білого дня літають кулі по Мар'янці. Це було сюди між блокпостами, між там так званим інтернатом нашим, Зеленим Гаєм, Олександрівка. Ну, сьогодні щось, мабуть, в головах від жари, там клепки якісь не допрацьовують у терористів, і вони почали працювати по мирних жителях. Це взагалі якісь анонси. Що касательно, значить, КПВВ на сьогоднішній час і на сьогодні, воно КПВВ працює в штатному режимі. Да, були обстріли з автоматичної, крупнокаліберної зброї, і були із мінометів, ну, лягало не так близько, як там до КПВВ. На якийсь мить прийшлося закрити КПВВ, прикрити. Люди все це бачили, ну, КПВВ відновило свою роботу і почали працювати в штатному режимі. Якихось ушкоджень немає. Більше ушкодження у нас відбувається вночі, коли б'ють 120-ті, 80-ті міномети. Тоді у нас лягають міни і по вздовж лінії нашого фронту. І тоді є у нас розрушені будівлі. Ну, я скажу так поки.
Да, мы уже включались, вы рассказывали нам. Владимир, вы уже немного об этом сказали. Скажите, если сравнить обстрел сегодня утром с обстрелами, с которыми Маринка сталкивается постоянно, насколько эскалация произошла?
Вы знаете, я не могу сказать, что это произошла какая-то эскалация, да, сегодня. Вот, то есть эскалация произошла только в моем понимании. Що, ну, хто мог додуматися до того, щоб стріляти по мирному місту в дневний час? Коли у нас починаються обстріли якоїсь ночі, да, ми к этому вже, як би, це тяжело сказати, привикли, але ми к этому привикли, що працюють між блокпостами, да, йде якесь протистояння. Но стрелять по мирным гражданам, которые сегодня идут по рынку, движутся по городу, и гуляют дети, и стреляет автоматическое оружие, но это просто не укладывается в голове.
Владимир, можем ли мы быть уверены в том, что мониторинговая миссия ОБСЕ видела факт обстрела вот днем мирных жителей?
Вы знаете, в самой Марьянке я не могу этого сказать. Не видели все. Это видели местные жители, они в этом же подтверждении. И мониторинговая миссия ОБСЕ приехала на КПВВ. Из наших слов, да, то есть из слов тех людей, которые там стояли, что ОБСЕ это видела, да, когда ложились где-то там и снаряды вдалеке от КПВВ, они должны были это видеть. И нам сказали, что они это видели. Я не присутствовал на КПВВ, я это тоже говорю со слов и со слов коменданта, который находится на КПВВ. Вот как бы я могу сказать так. Ну, работа КПВВ, пропуская сегодня до 7 тысяч жителей через эти КПВВ в такую жару, когда мы работаем и над водой, там, и над тенами, чтобы людям было где укрыть свои головы, да, еще добавить эти обстрелы.
Ну, спасибо вам. Спасибо за информацию. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был глава Мариинской районной администрации Владимир Мороз. Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Новая детская площадка, отремонтированная после попадания снарядов дома и чистые улицы. Таким стала прифронтовая Новотошковская с приходом нового главы военно-гражданской районной администрации. Сергей Шакун стал руководить одним из наиболее пострадавших от боевых действий поселком в июне прошлого года. Новый глава администрации, переселенец из Луганска, занесенный сепаратистами в расстрельный список. Подробнее о том, каким стала Новотошковская под его руководством, расскажет Виктория Лымарь.
Новотошковская – небольшой шахтерский поселок, оказавшийся на линии разграничения. Почти 2 года боевых действий он находился под обстрелами. Большая часть жителей отсюда выехали. Воспитанница детсада Вика в свои 5 узнала, что значит терять друзей.
Я подружка уехала моя.
А чего уехала?
Не знаю. Потому что бомбили.
С лета прошлого года Новотошковская возглавил переселенец из Луганска, бывший предприниматель Сергей Шакун. В то время каждый второй дом здесь был поврежден от обстрелов. Но, несмотря на опасность, в поселке оставались несколько сотен мирных жителей.
Когда я в июне месяце в прошлом приехал, я первый день походил, так думаю, что ты сюда приперся, зачем оно тебе надо? Ну и потом потихоньку, и когда сейчас видишь плоды своего труда, когда, не скрывая, поселок чище, чем Северодонецк или Лисичанск, когда люди работают, когда люди начали сами убирать, даже то, что за гуманитарку или субботники, они начали меньше сорить.
На реконструкцию поселка в 2015-м государство выделило 11 миллионов, однако за счет гуманитарных фондов работ было выполнено больше, чем на 15. Но, несмотря на это, против руководителя Новотошковского возбудили криминальное дело за превышение должностных полномочий. Сам Шакун утверждает, что обвинения надуманные, и ремонтов сделано даже больше, чем планировалось. Пока дело пылится на полках в полиции. До суда не дошло, но и не закрыто.
Я хочу сделать, на самом деле, показать, что в определенном месте, на определенной территории, за короткий отрезок времени можно сделать все то, что выдается там государством, общественными организациями, международными фондами. Сделать для людей, ну, соответственно, без рабочих мест это будет тяжело. И показать, как работает команда. И как работает команда, и чтобы опыт этот не только на передовую, но на Луганскую область, но по Украине, чтобы это было.
По инициативе руководителя военно-гражданской администрации жители Новотошковского сами стали наводить порядок на улицах. Из поселка впервые за 10 лет вывезли весь накопившийся мусор. Вставили новые окна, восстановили крыши жилых домов и отремонтировали все админздания. В школе полностью заменили систему отопления, а из старых труб сделали детскую площадку.
И каждый из людей что-то делает для поселка, никто никого не заставляет. Каждый выходит на субботники. Даже делали эту площадку, никто никого не заставлял. Все люди выходили сами.
Работа его видна и сильно хорошо видно. При нынешнем, тот, что был у нас вперед, вообще ничего не было. Этот пришел у нас, так хоть поселок ожил немножко, но люди стали возвращаться потихоньку.
Гуманитарка в Новотошковском только для тех, кто работает на благо поселка. Помощь выдают на карты, обналичить которые можно в местном магазине. До этого в поселке не знали, что такое терминалы. Шакун не скрывает, что Новотошковская – это только транзитный пункт на его жизненном пути. Мечтает, что кроме порядка в поселке появится мир, а он вернется домой, в родной Луганск, чтобы и там навести порядок. Виктория Лымарь, Петр Шкоркин для Донбасс Реалии.
Быть ли большой войне на Донбассе? И кто виноват в конфликте вокруг батальона «Айдар»? Об этом не только прямо сейчас в обзоре прессы.
Украина сейчас находится перед своеобразным моментом истины в конфликте с Россией. Нынешнее распространенное восприятие ситуации как затишье таит в себе макроопасность, утверждает еженедельник «Дзеркало Тижня». На самом же деле, как пишет автор статьи, наблюдается лишь изменение парадигмы развертывания этого долгосрочного конфликта. Более того, формируется тревожное ощущение тишины перед бурей. Перспектива масштабных боевых столкновений становится все четче. Издание также отмечает, что Россия будет долгосрочным дестабилизирующим спутником Украины, который постоянно будет подводить страну к границе масштабной войны, за которой вполне может развернуться и большая война. Если Украина не поймет, что должна занимать более активную позицию, не только защищаться, но и контратаковать, то в случае обострения военно-политической ситуации страна может оказаться не просто беззащитной перед врагом. Ее недальновидность приведет к тяжелым последствиям для страны и к новым человеческим жертвам. Трагические события на Донбассе 2014-16 годов побуждают политиков, историков, журналистов задаваться вопросом о том, почему сепаратистское движение в Донецкой и Луганской областях стало возможным, пишет BBC Украина. Многие связывают конфликт с длительным, начиная со времен Сталина, влиянием России на Донбасс. Есть те, кто указывает на особый менталитет и так называемую донецкую идентичность. Японский исследователь Гироаки Курамия в своей книге «Свобода и террор в Донбассе. Украинско-российское приграничье 1870-1990 годы» сравнивал Донбасс с Сибирью и американским Западом. Он пояснил это тем, что даже в разгар сталинизма Донбасс сохранял некоторые элементы свободной степи, предоставляя убежище людям, лишенным гражданских прав, изгнанникам, беглецам, преступникам и прочим. Однако, как пишет издание, каким бы ни было прошлое Донбасса до 30-х годов прошлого века, Голодомор и Отечественная война открыли новую страницу в формировании национального состава Донбасса. Украинские добровольческие батальоны снова в центре скандала. На этот раз в эпицентре оказался основатель батальона «Айдар» Валентин Лыхалит с позывным «Батя», пишет газета «Сегодня». В пятницу его и еще одного бойца «Айдара» Игоря Радченко задержали в Новомосковске, на Днепропетровщине, на территории военной части. Их обвиняют в том, что они якобы ограбили экс-мэра Северодонецка и его замов, будучи на службе в зоне военных действий. Батя и его сослуживец свою вину отрицают. Лыхалит говорит, что список предъявленных ему обвинений куда шире. Кроме того, он называет имя человека, который якобы стоит за делом против него. По его словам, Сергей Мельничук, первый комбат Айдара, нардеп из депутатской группы «Воля народа», заказал это дело, проплатил и военной прокуратуре, и судье. Однако главная военная прокуратура и Сергей Мельничук опровергают обвинения Лыхалита в их адрес.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Запорожье вопрос строительства жилья для ветеранов военного конфликта на Донбассе и переселенцев завис в воздухе. В центре города пустует 10 гектаров, там заброшенная военная база. Ветеран военного конфликта Вячеслав Зайцев предлагает возводить там жилье для льготных категорий населения. Но руководство города говорит, что деньги на это не заложены, так как нет соответствующей государственной программы. К тому же ветераны боевых действий, по словам чиновников, не единственные, кто нуждается в квартирах. Евгения Назарова расскажет больше.
Тільки в Запоріжжі 2000 атошників. Котеджів тут не вистачить на всіх. А якщо побувати багатоповерхові будинки, це буде дуже добре. Це підштовхує розвиток економіки, бо будівництво, наприклад, створює величезну кількість робочих місць.
Депутат Запорізької міськради та ветеран війни на Донбасі В'ячеслав Зайцев показує територію покинутої військової бази у центрі міста. Вибиті вікна та двері у будівлях, написи про небезпеку. Всі будівлі належать Міноборони. За пропозицією В'ячеслава Зайцева, депутат міськради звернулася до відомства з проханням передати це майно на баланс міста, аби воно могло розпоряджатися землею під ним.
Земля залишиться, звичайно, що за містом, але на цій землі зможе вже вести господарчу діяльність міська рада, міськвиконком, за дорученням міської ради. І він може будувати будинки для учасників АТО, як це робиться у Львові, у Полтаві, у Хмельницькому, де насправді бюджети значно менші, ніж у Запоріжжі.
Та грошей на таке будівництво в бюджеті міста на цей рік не закладено, каже перший заступник міського голови Сергій Мішок. Фінансуватися проект може коштом держбюджету в рамках спеціальної програми чи місцевого за рахунок спеціальної субвенції міста. Втім, такої державної програми будівництва житла для бійців АТО і родин загиблих на сьогодні не існує.
Жоден місцевий бюджет не зможе потягнути зараз фінансове будівництво житлового фонду за рахунок місцевого бюджету. Відповідно, це має бути державна програма. Звичайно, ми розуміємо ці проблеми. Та звичайно, ми виходимо з цих проблем яким чином. Ми маємо певний нашу комунальну власність, певний наш житловий фонд. Комунальний. От, відповідно, ми можемо виключно за рахунок цього фонду давати в певних випадках житло для мешканців міста Запоріжжя.
Наразі в Верховній Раді розглядають законопроект змін до закону про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва. Уряд пропонує сплачувати державі половину вартості будівництва доступного житла чи пільгового іпотечного житлового кредиту для ветеранів війни та їх родин. То будівництво доступного житла в місті зацікавлені не лише ветерани війни на Донбасі, а й переселенці з цього регіону. Для них в Запоріжжі обладнано кілька гуртожитків та збудовано модульне містечко на 500 осіб. Але це житло має тимчасовий характер, зауважує голова громадської організації переселенців у Запоріжжі міст Юлія Кальницька.
Не особо люди хочуть жити, тому що все-таки це житло було временно предусмотрено на якийсь період, там на 3-4 місяці. Жити так постійно невозможно, це все-таки не той варіант. А якогось більш-менш нормального рішення питання на сьогоднішній день немає.
У лютому цього року Юлія разом з іншими активістами приєдналася до всеукраїнської акції переселенців «Нам потрібен дім». Її учасники вимагали від держави створення спеціальної державної програми пільгового кредитування вимушених переселенців для придбання постійної домівки. Активістка пояснює, багато переселенців готові залишитися у місті, та мало хто з них може самостійно дозволити купити собі житло та навіть винаймати його.
У міста є свої проблеми, свої жителі, яких треба якось розселяти. Тут ще на голову свалились переселенці в Запорізької області, це після Донецька, саме більше кількість нових жителів. На сьогоднішній день я знаю дуже багато людей, які з проукраїнської позиції вимушені повернутися додому, просто тому що у них немає можливості знімати житло тут.
На червень цього року в Запорізькій області були зареєстровані 68 тисяч переселенців з Донбасу та Криму.
Це був сюжет Євгенії Назарової. Два года назад, летом, в центре уже захваченного сепаратистами Донецка появились карикатуры на их лидеров. И хотя сепаратисты почти сразу же их убирали, фотоинсталляции разлетались по интернету, став ярким символом борьбы дончан против сепаратизма. Вскоре их автора, художника арт-группы «Мурзилка» Сергея Захарова схватили и бросили в подвал. После двух месяцев пыток в застенках художника таки выпустили, и он переехал в Киев. Недавно появилась книга его рисунков «Дыра», в которой он описывает то, что пережил в плену у группировки ДНР. О том, насколько современное искусство может стать оружием в борьбе с властью сепаратистов на Донбассе, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях донецкий художник арт-группы «Мурзилка» Сергей Захаров. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Молодых лейтенантов полиции учат воевать в Мариуполе. Полевой сбор выпускников вузов системы МВД Киева, Харькова и Днепра, которые прибыли служить в Донецкую область, прошел на полигоне в окрестностях города. В этом году для лейтенантов создана специальная программа вхождения в должность. На учениях обещают не только совершенствовать в профессии, но и воспитать патриотизм. Как прошел день на полигоне для молодых лейтенантов, в сюжете Ирины Горбасевой.
Нажимаемся вправо, останавливаемся, стоим до прохождения колонны.
Подъемом по тревоге и трехкилометровым марш-броском началось воскресное утро для пополнения полиции области. Так стартовала двухмесячная стажировка выпускников в рамках программы «Вхождение в должность». Ее пройдут 127 молодых полицейских. Начальник главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин говорит о вчерашних курсантах.
Это молодые ребята, молодые мужчины от 19 до 21 года. То есть фактически мы взяли людей, которые имеют неполное высшее образование, не имеют никаких навыков для прохождения службы здесь. Здесь, в зоне проведения антитеррористической операции. И поэтому наша одна из главных задач, во-первых, воспитать сейчас из них патриотов. Вторая задача – воспитать из них профессионалов.
Для многих ребят полевые сборы такого уровня – первые за годы обучения. Тактика ведения боя, новое вооружение, новинки связи и беспилотные аппараты – это далеко не полный перечень всего, что придется освоить. Ведь многие из лейтенантов еще не держали в руках ничего, кроме пистолета Макарова. О своем опыте обращения с оружием рассказывает Виктор Никанов.
Для меня это новое, потому что когда мы учились в университете, мы только лишь на первом курсе выезжали на полигон, ну, на учение, стреляли с автоматического оружия, с автомата Калашникова, КС-84, укороченный, с пистолетом Макарова.
Обучат здесь и военной медицине. Львиная доля смертей во время боевых действий происходит от несвоевременного оказания медпомощи. Такие знания жизненно необходимы лейтенантам, говорит инструктор по тактической медицине Мария Иванова.
Статистика боевых потерь в настоящее время говорит о том, что практически 70%, 80% людей, которые погибли в условиях боевых действий, погибли не от тяжести травм, а от несвоевременно оказанной медицинской помощи.
Выбор региона для несения службы для многих лейтенантов осознанный. Здесь живут их родные. Отсюда они получали направление на обучение в вуз. Здесь сложная обстановка, но зато зарплата хорошая, сказал лейтенант полиции Владимир Бецку.
Я выпускник Национальной академии внутренних дел. Направляюсь работать в оперативные службы, оперуполномоченным в Марьинку. Ну, я живу там, у меня там мать живет. Сам я направлялся этим райотделом. Проще мне будет дома работать. Заработная плата на порядок выше, чем в других регионах. Получается около 7000 должно быть.
После обучения лейтенанты будут работать в райотделах области. В Мариуполе останутся только те, чьи семьи находятся на неподконтрольной территории, и вернуться туда, откуда пошел учиться, у них нет возможности. В полиции заверили, что для них управление найдет жилье. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
История. Личность. Юрий Вернедуб.
Тренер Луганского футбольного клуба «Заря» родился в Житомире. Здесь же начал выступать за свой первый клуб «Спартак» в 1983 году. Далее играл в Никопольском «Колосе», Днепропетровском «Днепре», Ивано-Франковском «Прикарпатье», Запорожском «Металлурге». Также провел 26 матчей за «Кемницер» – клуб из маленького немецкого городка Хемниц. С 1997 года играл за «Зенит» в составе санкт-петербургской команды, завоевал Кубок России. В ноябре 2011 года Вернедуб был назначен исполняющим обязанности главного тренера Луганской «Зари». А уже в мае 2012 года, после нулевой ничьей луганчан и киевского «Динамо», Вернедуба назначили главным тренером. С тех пор у «Зари» началась новая эпоха побед. 2 года понадобилось Вернедубу, чтобы построить новую команду. Уже в 2014 году «Заря» дошла до четвертьфинала Кубка Украины, сыграла в Лиге Европы и попала в топовую семерку команд украинской премьер-лиги. А уже на следующий год «Заря» впервые вышла в финал Кубка Украины. Дошла до раунда плей-офф Лиги Европы, а также заняла 4-е место в таблице украинской премьер-лиги. Сейчас Вернедуба называют одним из лучших украинских наставников, а также настоящим патриотом, который на пресс-конференциях честно заявляет, что не собирается переезжать из Украины, так как здесь его родина.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии». Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Российская делегация, которая участвует в работе сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказалась обсуждать резолюции по Крыму, Абхазии и Южной Осетии. Делегация России покинула заседание после того, как не смогла убедить участников отказаться от принятия резолюции по Крыму. Документ подготовлен представителями Украины в рамках юбилейной 25-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в столице Грузии. Несмотря на демарш российских депутатов, проект документа все-таки вынесли на обсуждение пленарного заседания ассамблеи. Глава российской делегации, депутат Госдумы Николай Ковалев, назвал проект резолюции по Крыму неприемлемым. Ковалев заявил, что другой проект о ситуации в Абхазии и Южной Осетии, по его мнению, является, цитирую, «крайне антироссийским и политизированным». На Донеччине в районе Майорска произошел обмен между украинской стороной и незаконными вооруженными формированиями ДНР. Из плена сепаратистов был освобожден военнослужащий инженерной части вооруженных сил Украины Михаил Кучевский. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Василий Будик на своей странице в Facebook. По словам Василия Будика, информация о готовящемся обмене между сторонами конфликта не распространялась в целях достижения прогресса в данном процессе. Детали обмена и информации о том, кого украинская сторона передала сепаратистам взамен Кучевского, нет. Президент Украины Петр Порошенко поздравил патрульную полицию с первой годовщиной ее работы. Первые патрульные полицейские появились на улицах Киева 4 июля. Впоследствии патрульная полиция начала работу в Одессе, Львове, Харькове и других крупных городах Украины. Также новая полиция сейчас присутствует на улицах Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов, расположенных неподалеку зоны боевых действий на Донбассе. Всеукраинский крестный ход стартовал накануне от Свято-Успенской Святогорской Лавры. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Возглавляет молитвенный ход наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений. Около 1000 верующих отправились в направлении села Богородичное. Конечный пункт первого дня многодневного крестного хода – Свято-Георгиевский скит в селе Долина. Ранее в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре блаженнейший митрополит Ануфрий благословил всех участников всеукраинского крестного хода. Он призвал принять участие в этом особом молитвенном шествии, цитирую, «ради мира и Божьего благословения для украинской земли».
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы хотим выяснить, насколько современное искусство может стать оружием в борьбе с сепаратистами на Донбассе. У нас в гостях донецкий художник арт-группы «Мурзилка» Сергей Захаров. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, вот на днях, ну уже не на днях, да, на Киевском арсенале была презентована ваша книжка, как вы ее называете, это графический роман. В народе ее сразу же окрестили комиксами. Расскажите, о чем она? Может быть, некоторые радиослушатели все еще не знают, кто вы и чем вы знамениты. Вот о чем эта книжка?
Ну, это моя личная история, но личная история, которая тесно переплетена с историей сейчас нашей новейшей. То есть то, что происходило со мной, происходило с городом, и это было начало весны, все знают, 14-й год, лето, и арт-группа «Мурзилка» возникла как раз в это время. Собственно говоря, художником там был я.
Вы вообще вы не занимались искусством, да, насколько я
понимаю? Нет, я не занимался стрит-артом, как одним из наиболее благодарных форматов для того, чтобы можно что-то сказать. Вот, а ну, как бы с искусством я дружил всегда. Я, ну, имею художественное образование, но как раз вот к стрит-арту я обратился именно вот в той ситуации, когда это требовалось.
Напомню нашим слушателям, что Сергей в тот момент вместе с товарищем, одним из немногих, кто поддержал его в тот момент, они, Сергей рисовал карикатуры на картоне на лидеров сепаратистов, в частности, на Игоря Гиркина, на Моторолу, и развешивали эти карикатуры по улицам Донецка, фотографировали, вывешивали в интернет эти фотографии, что становилось таким символом сопротивления дончан на то время. Моментально эти карикатуры после этого снимали. После этого Сергея взяли, вот я так полагаю, за вот эту вот деятельность, сепаратисты в плен, где вы пробыли.
Ну, в общей сложности полтора месяца.
Полтора месяца. Да. И в конце концов вас все-таки отпустили. Вот вас отпустили даже дважды. Вы, так сказать, вкусили все тонкости, прелести плена, да? Это не был такой обычный плен, где вы сидели и с вами разговаривали. Это было по полной программе, насколько...
Да, ну, то есть обычные действия, которые происходят, и та ситуация, в которую ты попадаешь, естественно, ничего не сулила каких-то задушевных бесед, и все это превращалось в жестокое обращение, понятно, там было все, собственно говоря.
И вас все-таки вот в первый раз отпустили, вас просто отпустили, как вы думаете, почему? Вас не посчитали серьезным противником, вас посчитали просто художником, который не представляет опасности?
Нет, дело в том, что ну, на тот момент там царила полная махновщина, и если кто-то решил тебя забрать, ну, то понятно за что, ну, а кто-то решил просто отпустить, и они даже не согласовывали эти действия друг с другом, поэтому вот полная неорганизованность и несогласованность в их рядах помогла мне выйти первый раз.
Сергей, вот вы дончанин, вы всю жизнь провели в Донецке, да, в Макеевке, учились там в институтах. Расскажите о ваших эмоциях, вы человек искусства. С чем можно сравнить вот первое время, когда сепаратисты брали власть в Донецке? Было ли это для вас, как для дончанина, странно? Или это каким-то образом было закономерно, и это можно было бы ожидать, потому что вы все-таки прожили все время в этом городе?
Ожиданий ни у кого таких не было. Это если смотреть уже со стороны подготовки ситуации, там, ты понимаешь, что какие-то предпосылки для этого были, но с точки зрения обычного жителя все это выглядело не то, что странно, это выглядело страшно, и на глазах твой город превращался действительно вот в дыру, как книга моя называется, да, и ну, я понимаю, сейчас уже не 14-й год, сейчас 16-й, и попадя мы в это время куда-то в центр города, мы, допустим, не подумаем, что мы где-то там, не здесь сепаратизма, да, то есть этот город сейчас живет своей жизнью, розы цветут, улицы убираются, ну, на тот момент как раз это был самый острый момент, когда власть в городе полностью ушла, здания административные и силовых структур были захвачены, жители просто покидали город, и, ну, вплоть до того, что он был пуст, настолько пуст, что ну, становилось страшно, когда ты выходил в город, и вот тебя встречали пустые улицы, и ты мог видеть только какие-то вооруженных каких-то боевиков, каких-то людей, и не более того. То есть это был такой сюрреализм на самом деле.
А зачем вы затеяли вот такую акцию? Вы понимали, что это опасно, и какая цель у вас была? Вот если вы говорите, что город пустой, на кого было рассчитано это послание?
Ну, во всяком случае, я даже понимал, что те люди, которые могут увидеть, они это ну, небольшое количество людей, но, слава богу, мы живем в век интернета, да, то есть есть возможность это выставить более широкой аудитории. То есть это было рассчитано, скорее всего, на более широкую аудиторию, чем на тех прохожих, которые случайно могли наткнуться на эти работы. А зачем я это делал? Ну, я собственно говоря, ну, что-то надо было делать на самом деле. Во всяком случае, личные какие-то побуждения, убеждения подсказывали мне то, что ну, сидеть и ждать, хотя бы высказать свое мнение и дать людям понять, что они...
В этом городе есть альтернативное мнение.
Да, что они не одиноки тоже в своих убеждениях, что не все сумасшедшие, не все на самом деле побежали схватить этот автомат и отжать у кого у соседа машину или там лишить жизни, или там, ну, понятно. То есть не воспользоваться этой ситуацией ради куска колбасы, который вдруг кто-то пообещал, мы пообещали там, в Россию, да, и сделать это, опять же, с силой. Ну, то есть, фактически перейти на сторону вот, абсолютного зла.
Напоминаю, на студии донецкий художник Сергей Захаров. Мы говорим о том, может ли современное искусство стать оружием в борьбе с сепаратистами. Сергей, вот ваша книга «Дра», она как раз о том, что с вами случилось в плену. То есть, обо всех тех событиях, о которых мы говорим. Это рисунки карандашом.
Тушь-перо.
Тушь-перо с сопроводительным текстом вашего товарища, который как раз с вами и участвовал в этой деятельности.
Да, он дистанционно помогал, это Сергей Мазуркевич, он записал текст с моих слов. Ну, так как он литератор, это было ему легче сделать, мне легче было нарисовать, поэтому эта книга состоит из рисунков, и она попадает в категорию графических романов, может быть, но я не стал, наверное, брать на себя смелость и так называть ее громко. Графический роман, новелла, это хоть формат несколько неизведанный для нашей публики, но он пользуется широким пониманием, уважением в той же Европе, в Штатах, да. Вот, я бы назвал, наверное, скорее всего, это графическим репортажем, то есть это такая документалистика, это вот история, ну, но в рисунках. То есть,
Сергей, может быть, глупый вопрос, зачем вы это сделали, какая цель, что вы хотели сказать этой книгой?
Ну, некоторые меня спрашивают, являлось ли это какой-то терапией для меня, ну, в каком-то роде да, но уже время прошло, поэтому, скорее всего, цель... рассказать об этом, так как мы все, ну, во всяком случае, я по себе сужу, наверное, мы все вот воспринимаем, наверное, информацию больше визуально, как-то вот оптически, даже читая книгу, да, вот мы помним даже страницу, где она была помята. Поэтому вот информация, наверное, все-таки ближе воспринимается человеку в образах, в картинках. И таким или иным образом, если человек, попавший в аналогичную ситуацию, моя ситуация отнюдь она не уникальна, то есть есть истории намного более жесткие, да, но когда этот человек, который побывал, допустим, в тех же подвалах или там что-то пережил такое, будет рассказывать нам, будет описывать это, допустим, в книге, все мы будем воспринимать это и перерабатывать в какую-то визуальную картинку. Так как сделать это, и опять же, через призму там, своего воспитания, воображения, эта картинка будет разная совершенно, да, может она отличаться от того, что было на самом деле. Вот, а как бы художник может справиться с этой задачей и уже эту картинку дать более ясно и четко.
А зачем нужна эта картинка?
Ну, эта картинка, во-первых, это описание этих событий, то есть это своего рода все-таки исторический документ, я считаю.
То есть для того, чтобы люди знали о том, что конечно, происходило в Донецке конечно, летом 2014 года.
Да, то есть это вот без всяких прикрас, это та правда, которая есть.
Сергей, вы не считаете, что вот сейчас, вот в свете последних событий, Донбасс очень сильно ассоциируется с вот таким вот насилием, с такими вот этими вот всеми событиями, вы, получается, своей книгой льете воду на эту мельницу? Это нормальный процесс? Будет ли донецкая современная культура не связана с войной, с пытками и так далее? Нужна ли такая культура сейчас?
Культура нужна, и в культуре нуждается любой режим, в том числе и диктаторский, тоталитарный, но это своего рода уже инструмент какой-то пропаганды. А так культура, которая является вообще сутью поиска экзистенциального какого-то смысла, ну, то есть то, для чего вообще она существует, она, наверное, будет где-то и на той территории, но это будет, скорее всего, сейчас, в данной ситуации, underground, то есть это будет в подполье. Ну, так как мы все жили в Советском Союзе, да, то есть была официальная культура и была культура альтернативная.
А у вас есть какая-то информация о том, сейчас есть ли в Донецке эта альтернативная культура какая-то, как вы, которая осмысливает и борется, высказывает какие-то политические гражданские позиции свою?
Я уверен, что есть, но я просто не знаком с такими фактами, потому что на самом деле, так как мы не знаем о ростках и проявлениях таких культур, допустим, в таких закрытых странах, как Северная Корея, мы пока не можем знать то же самое, что делают люди, ну, вынести, опять же, это на улице, как делал я, ну, это, скажем так, это уже действительно опасно. Это опасно для жизни, это опасно для здоровья.
То есть стало опаснее, чем тогда, считаете?
Стало не... Нет, но опасность тогда существовала, может, скажем так, в большей мере, потому что сейчас там все-таки какая-то структура появилась, ну, более-менее там какая-то правовая, какие-то кодексы приняты, ну, то есть уже как... какие-то признаки государственности, как бы мы не признаем там незаконно всех этих формирований, но тем не менее Российская Федерация она в любом случае построит там в ту вертикаль власти, которая будет. Все вот эти вот банды какие-то, они уже отсеяны, отстреляны, и мы все знаем, да, то есть как ситуация поменялась по сравнению с 2014 годом.
Так почему же сейчас, вот как вы считаете, нет подобных акций в Донецке, если сейчас более безопасно стало?
Потому что очень жесткая эта структура. Если мы возьмем акции Павленского, все-таки он живет в... более-менее правовом государстве, так, то есть он может себе позволить такую роскошь. Там пока никто не может такую роскошь себе позволить, открыто что-то вот сказать.
Скажите, как, по вашему мнению, вот такие вот акции, подобные ваши, мы еще поговорим о том, чем вы занимаетесь сейчас уже, по переезду в Киев, подобные акции, они представляют собой какую-то опасность для режима, для вот такой идеологии русского мира, которую исповедует Кремль?
Для любого режима, не только. Естественно, то есть, скорее всего, то сопротивление, которое может выразиться в любом виде, сначала оно концентрируется, собирается путем осмысления, то есть путем вот каких-то культурных начинаний. Книги, слово, рисунок, потом уже идет вот сама борьба.
Напоминаю, у нас в гостях донецкий художник Сергей Захаров. Мы говорим о том, может ли современное искусство стать формой борьбы с сепаратистами в Донбассе. Сергей, по переезду в Киев, чем вы занимаетесь? В частности, меня интересует, чтобы вы рассказали о проекте «Карточный домик», с которым вы поездили по Европе и по освобожденным городам Украины, Донбасса. Что это за проект и как на него реагировали люди?
Ну, это проект уже, опять же, он с 2014 года начался. Артфонд «Изоляция» – это, ну, я думаю, знают этот фонд.
У нас недавно в студии были представители.
Да, да, да. Это вот как раз представители как раз современного искусства.
А центр, который находился невдалеке от Донецка?
Он в Донецке непосредственно находился, и для меня это было тоже открытием, когда я познакомился с ними. Ну, познакомился как гость, как посетитель, когда открыл я для себя «Изоляцию», то есть, ну, довольно таком провинциальном городе, имеющем какой-то официоз, опять же, там художественный музей, еще что-то. Вот вдруг открывается огромная выставочная площадь для современного искусства, это 50 там гектаров. То есть это совершенно такое сумасшествие, и я был просто поражен. И, естественно, когда возникает эта ситуация, боевики заходят туда, отбирают всю территорию, опять же, там устраивают концлагерь, и, ну, в общем, как по вот, обычному сценарию вот этих захватов. И Артфонд приезжает сюда, я приезжаю в Киев, мы здесь уже непосредственно знакомимся лично, и вот такой проект готовился для информационной выставки. Ну, фактически он был нацелен на Европу. Первая выставка была в Париже, это был «Карточный домик», то есть это инсталляция, переходящая в перформанс, огромные, ну, как огромные, большие карты с изображением, опять же, этих боевиков, дамы, королевы, льты, и в основе этого домика у нас Джокер. Это образ Путина. Мы выбиваем этого Джокера, соответственно, весь карточный домик, ну, собственно, как и должно произойти в жизни, он рушится. То есть все вот эти вот структуры ЛНР, ДНР и так далее. Вот. И были в нескольких городах Европы, но я хочу сказать, что если для европейской публики это, скорее всего, та информация, которую мы должны так или иначе показывать, преподносить. то для публики уже местной, мы были в Мариуполе, в Славянске, в Краматорске, здесь уже такая, какой-то маркер вообще отношений все-таки.
Вовлеченности.
Да, вовлеченности во все это. То есть вот насколько люди осмыслили ту глупость, которую они совершали, когда ходили на референдум, опять же, в этих городах, да, или приветствовали какие-то вот эти пророссийские настроения. Вот там более показательно было в том плане, что вот там реакция тех же жителей города Краматорска, ну, была удивительна, потому что они, многие просто прятали глаза и не хотели это видеть. Вот они откровенно от этого отмахивались.
Как думаете, почему?
Ну, потому что они еще живут иллюзиями вот той пропаганды, под которую они попали.
А что же с этим делать? Как считаете вы, как художник? Там сейчас работают украинские СМИ, украинская власть.
Сейчас, я думаю, ну, опять же, это было вот еще 14 или 15 год. Сейчас, на самом деле, эти города, они выиграли в плане каких-то культурных событий. Там сейчас череда каких-то посещений, выставок, посещений этих городов людьми, культуры.
Вот Джамала завтра приезжает, например.
Да, да. То есть вот там эти города на самом деле сейчас в большом выигрыше. Они стали вот таким центром культурным. Вот в хорошем смысле идет децентрализация, то есть когда культурные события, люди искусства могут посещать такие города и общаться с публикой.
Это помогает возвращать умы в украинское, безусловно, так сказать, поле?
Да, это самый мощный инструмент, я считаю.
Давайте послушаем культурную активистку из Мариуполя Диану Берг. Мы как раз у нее спросили, что происходит с культурой, какая культура нужна в освобожденных городах Донбасса.
Запрос есть очевидный, потому что невозможно заморозиться на каком-то одном этапе и чувствовать себя комфортно. То есть вот заморозились мы на этапе, вот пришла Украина, мы, значит, все теперь живем этим. Патриотизм, украинские флаги и гимн. Нет, понятно, что дальше нужно двигаться. Дальше жизнь идет, и в первую очередь культурная жизнь. Ее легче, мне кажется, и быстрее можно наладить и развить, чем, допустим, экономические реформы, которые тоже так или иначе важная составляющая, да, там, как бы движение вперед. Освобожденные территории сейчас уже начали этот процесс культурного ренессанса, скажем так. Долгое время, ну, я здесь полтора года в Мариуполе, долгое время говорили, конечно, только этот продукт культурный, связанный с Украиной и все-таки с милитаристской, скажем так, вот, направленностью, он был более востребован. То, ну, чего, видимо, не хватало, да, то есть это вот украинские писатели, книги на украинском, супер-гиперпатриотичные какие-то пьесы, был процесс так называемой украинизации. Но сейчас отчетливая тенденция отхождения от этого гибрида, да, то есть Украина, то есть патриотизм, такой прям совсем вот махровый патриотизм, плюс культурные события. Это отлично на самом деле. То есть теперь можно надеяться, что через пару лет уже не обязательно будет маркировать украинским флагом все хорошее, а люди станут отличать хорошее не только по наличию на нем ярлыка «одобрено Украиной», потому что там, значит, украинский язык.
Это была Дана Берг, дончанка, культурная активистка. Сейчас она живет в Мариуполе. У нас в гостях донецкий художник Сергей Захаров. Сергей, как считаете, вот такое искусство, как ваше, его все могут понять? Вот, в частности, вот большинство населения Донбасса, которое, вот, как говорят, да, сочувствует таким вот сепаратистским настроением, оно рассчитано на них? Вы рассчитаны на то, что люди
понимают? Абсолютно. Те акции, которые проводил Донецк, или, опять же, мы говорили о карточном домике, они понятны, очевидны, и здесь нет какого-то
Концептуализма
абсолютно, да. То есть это вот то, что можно назвать политическим искусством. В политическом искусстве, ну, в принципе, все более-менее все акценты, они размещены так, что они понятны для широкой публики. Вот то, что общая подготовленность людей к восприятию вообще искусства, ну, она довольно низка. И я считаю, что, ну, скорее всего, это и являлось вообще предпосылкой к тому, что могли произойти такие события. То есть, если люди все-таки ограничивают себя телевизором, холодильником, да, и ну, вряд ли понимают вообще искусство или то, что называют современным искусством. Искусство само по себе всегда было современное в любое время, да? И не понимают даже то искусство, которое вот мы называем современным. На самом деле ему там уже 100 с лишним лет. Вот, то, что там происходило, вот эти движения в сфере развития искусства, да, ну, вот, наверное, это есть одной из составляющих того, что человек может слушать телевизор, брать автомат и делать какие-то такие вещи.
Сергей, очень коротко, мне вот кажется, вот эти ваши трафареты, граффити, которые вот появлялись в Донецке, да и сейчас ваши акции, такой символ здравого смысла и юмора во всей этой ситуации. Вы верите в то, что в Донецк, который вы вот оставили, да, вернется, это здравый смысл и юмор?
Ну, я уже осторожен, я не знаю, я честно скажу, потому что, заглядывая в ближайшее будущее, я уже не могу строить никаких прогнозов, потому что те прогнозы, которые я мог бы делать, они, скорее всего, были продуктом моих надежд и ожиданий. На самом деле, уже скоро будет 2 года, и мы пока имеем эту ситуацию, да, так или иначе. Конечно, мы все уверены, что все-таки Донецк вернется, и мы все время забываем уже о Крыме, потому что, ну, Крым это тоже война, но там ни одного выстрела не было. И вот мы как бы уже ментально отдали эту территорию на самом деле, что так или иначе все вернется и все будет хорошо.
Все образуется, будем надеяться. Да. Спасибо. У нас в гостях был донецкий художник от группы Мурзилка Сергей Захаров. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Анна Будинская, жительница Енакиева.
Недавно заметила, что люди дистанцируются от самого названия ДНР. Вы не услышите в разговоре выражений «наша страна», «моя республика». Говорят, ДНР выдает пенсии, ДНР раздает гуманитарку. Вы не услышите, кроме как в пропагандистском ролике, выражение «я гражданин ДНР». Скажут «я живу в ДНР». Обман здесь стал нормой. Обещали всем ко дню медика премию. Распинались, что врачи получат по 1500 рублей, медсестры по 1000. Раскрывайте карман пошире. Дали по 200 рублей и не всем. Правда, надавали разных низкопробных бумажек, отшлепанных на цветном принтере и названных грамотами ДНР. Зато, когда включаешь телевизор, то просто с ног падаешь от рассказов о прекрасной жизни в республике. Чем еще живет Енакиево? По каждому поводу проводят праздники, митинги, концерты. С привлечением бюджетников, естественно. Пример. 27 мая открывался памятный знак в честь героев-пограничников. Какое отношение Енакиево имело к границе, непонятно. Такие праздники идут чередой и все с обильным употреблением спиртного. То день соцработника, то день медика, то день протеста против ОБСЕ. Так до бесконечности. Но есть и серьезные вещи. 9 июня через город прошла гусеничная техника, а потом на второй день со стороны Горловки в направлении Шахтерска пошли довольно потрепанные броневики. Сопоставляя с поступающими ранеными и убитыми, можно констатировать, что на фронте дела складываются далеко не так, как рассказывает нам телевизор и газеты. Ну и звуки канонады со стороны Горловки слышны чуть ли не каждую ночь. Вот так и живет славный город Енакиево, родина Януковича.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Незаконные вооруженные формирования пытаются заблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда по всей линии разграничения сторон. Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции со ссылкой на заявление пресс-офицера украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения подполковник Виталий Иванов. Согласно сообщению, в июне украинская сторона СЦКК зафиксировала почти 3-кратный по сравнению с маем рост количества провокационных обстрелов контрольных пунктов по всей линии разграничения со стороны сепаратистов. Представители незаконных вооруженных формирований сообщения пока не комментировали. Средняя заработная плата одного штатного работника предприятий, находящихся на территории подконтрольной украинской власти, в мае текущего года составила почти 6 тысяч гривен. Об этом сообщает Донецкое областное управление статистики. По их данным, регион занимал 2-е место в стране после Киева по уровню заработной платы. Больше всех в прошлом месяце зарабатывали работники торговли, в среднем более 11 тысяч гривен в месяц. По данным Облстата, это связано со значительными начислениями в сфере оптовой торговли. Кроме того, выше среднего по экономике области показали работодателя была в мае зарплата также работников финансовой и страховой деятельности металлургического комплекса угольной промышленности, научных учреждений, предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, сферы государственного управления. Меньше всех заработали работники сельского хозяйства, образования, здравоохранения и оказания социальной помощи. Программа «Донбасс Реалии» отныне звучит в эфире прифронтового региона на востоке Украины на волнах радиостанции «Голос Донбасса». Программу можно слушать в эфире «Голоса Донбасса» с понедельника по пятницу с 17 до 18 часов. Радиостанцию, которая является составной донецкого филиала национальной телекомпании Украины, можно слушать на частоте 67,34 МГц. В ближайшем будущем также готовится переход на FM-вещание. Украина уже частично возобновила вещание на этих территориях с 1 июля после двухлетнего перерыва. Также программа «Донбасс Реалии» продолжает выходить на волнах Громадского радио.
Спасибо, это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.